Часть 4. Дискуссии внутри либерализма. Либерализм и демократия. Изначальная идеи либерализма и демократии не только существенно различались, но и находились в противоречии друг с другом. Для либералов основой общества являлся человек, который обладает собственностью, стремится ее защищать и для которого не может носить остроту выбор между выживанием и сохранением своих гражданских прав. Подразумевалось, что только собственники формируют гражданское общество, участвуют в общественном договоре и дают правительству согласие на то, чтобы оно правило. Напротив, демократия означает процесс формирования власти на основе большинства всего народа, в том числе и неимущих. С точки зрения либералов, диктатура малоимущих представляла угрозу для частной собственности и гарантии свободы личности. Ну а с точки зрения демократов, лишение малоимущих избирательного права и возможности представлять свои интересы в законотворческом процессе являлось формой порабощения. Многие яркие либералы, Лок, Джефферсон и другие, были противниками демократии, что в частности нашло отражение в изначальной редакции Конституции США, где избирательное право увязывалось с имущественным цензом и не носило прямого характера. Многие популярные в народе лидеры, такие как Авраам Линкольн, прибегали к антилиберальным мерам, вводили цензуру, налоги и так далее. Опасения со стороны либералов, связанные с демократией, особенно усилились после Великой Французской революции. В частности, поэтому французские либералы в целом поддерживали Наполеона Бонапарта, который хотя и был противником подотчетности власти и тем более народа власти, однако способствовал реализации и популяризации ряда важнейших либеральных идей. Поворотным моментом стала работа Алексиса де Токвилля «Демократия в Америке», 1835 год, в котором он показал возможность общества, где личная свобода и частная собственность сосуществуют с демократией. По мнению Токвилля, ключом к успеху такой модели, получившей название «либеральная демократия», является равенство возможностей, а наиболее серьезную угрозу представляет велотекущее вмешательство государства в экономику и попрание им гражданских свобод. После революции 1848 года и государственного переворота Наполеона III в 1851 году либералы все больше стали признавать необходимость демократии для осуществления либерализма в полной мере. Вместе с тем, часть сторонников демократии продолжала отрицать возможность справедливого общества, построенного на частной собственности и свободном рынке, что привело к возникновению движения за социальную демократию. Экономический либерализм против социального либерализма. Индустриальная революция значительно приумножила благосостояние развитых стран, однако усугубила социальные проблемы. Прогресс в медицине привел к увеличению продолжительности жизни и населения, результатом чего стал избыток рабочей силы и падение зарплат. После того, как в 19 веке рабочие во многих странах получили избирательное право, они им стали пользоваться в своих интересах. Резкий рост грамотности населения привел ко всплеску активности общества. Социальные либералы требовали законодательных мер против эксплуатации детей, безопасных условий труда, минимальной заработной платы. Классические либералы рассматривают такие законы, как несправедливый налог на жизнь, свобода на собственность, который сдерживает экономическое развитие. Они полагали, что социальные проблемы общество может решить само по себе, без государственного регулирования. С другой стороны, социальные либералы отдают предпочтение достаточно большому правительству, чтобы оно могло обеспечить равенство возможностей, защитить граждан от последствий экономических кризисов и стихийных бедствий. Вильгельм фон Гумбольдт в работе «Идеи к опыту определения границ деятельности государства» обосновывал ценность свободы важностью индивидуального саморазвития с целью достижения совершенства. Джон Стюарт Милль развил идеи этой либеральной этики в своем труде о свободе, 1859 год. Он придерживался утилитаризма, делая акцент на прагматичном подходе, практическом стремлении к общему благу и повышению качества жизни. Хотя Милль оставался в рамках классического либерализма, права личности в его философии отступили на второй план. К концу 19 века большинство либералов пришло к выводу, что свобода требует создания условий для реализации своих способностей, включая образование и защиту от чрезмерной эксплуатации. Эти выводы изложил Леонард Трелони Хобхаус в произведении «Либерализм», в котором он сформулировал коллективное право на равенство в сделках, так называемое «справедливое согласие», и признал обоснованность разумного вмешательства государства в экономику. Параллельно часть классических либералов, в частности Густав де Молинари, Герберт Спенсер, Обертон Герберт, стала придерживаться более радикальных воззрений, близких к анархизму. Война и мир. Другим предметом дискуссии, начиная с конца XIX века, стало отношение к войнам. Классический либерализм был яростным противником военных интервенций и империализма, выступая за нейтралитет и свободную торговлю. Трактат Гуга Гроция о праве войны и мира, изданный в 1625 году, в котором он изложил теорию справедливой войны как средство самозащиты, была настольной книгой либерала. В США изоляционизм вплоть до конца Первой мировой войны был официальной внешней политикой, как сказал Томас Джефферсон, свободная торговля со всеми, военные альянсы ни с кем. Однако президент Вудро Вильсон вместо этого выдвинул концепцию коллективной безопасности, противостояние странам-агрессорам с помощью военного альянса и превентивное разрешение конфликтов в Лиге наций. Идея поначалу не нашла поддержки в Конгрессе, который не позволил США вступить в Лигу наций, однако возродилась в виде ООН. Сегодня большинство либералов является противниками одностороннего объявления войны одним государством другого, за исключением самозащиты. Однако многие поддерживают многосторонние войны в рамках ООН или даже НАТО, например, с целью предотвращения геноцида. Великая депрессия. Великая депрессия 1930-х пошатнула веру американской общественности в классический либерализм, и многие пришли к заключению, что нерегулируемые рынки не могут обеспечить процветание и предотвратить нищету. Джон Дьюи, Джон Мейнард Кейнс и президент Франклин Рузвельт выступали за создание более сложного государственного аппарата, который бы по-прежнему оставался оплотом личной свободы, но при этом защищал бы население от издержек капитализма. Джон Мейнард Кейнс, Людвиг Иосиф Бретана, Леонард Трелони Хобхаус, Томас Хилл Грин, Бертиль Алин и Джон Дьюи описали, как государство должно регулировать капиталистическую экономику, чтобы защищать свободу и при этом избежать социализма. Тем самым они внесли ведущий вклад в теорию социал-либерализма, которая оказала значительное влияние на либералов во всем мире, в частности на либеральный интернационал, возникший в 1943 году. Им возражали сторонники неолиберализма, согласно которым Великая депрессия была результатом не невмешательства государства в экономику, а наоборот, чрезмерного государственного регулирования рынка. Экономисты австрийской и чикагской школ Фридрих Август фон Хайек, Людвиг фон Мизес, Мюррей Ротбард, Милан Фридман и другие указывают, что Великой депрессии предшествовала масштабная денежно-кредитная экспансия и искусственное занижение процентной ставки, которые исказили структуру инвестиций в экономике. В работе «Капитализм и свобода» 1962 год Фридман называет главными причинами Великой депрессии фиксированную привязку курса доллара к золоту, регулирование банковской системы, повышение налогов и печать денег для оплаты государственного долга. В 2008 году в связи с экономическим кризисом дискуссия между сторонниками неолиберализма и социал-либерализма вновь обострилась. Стали звучать призывы вернуться к социально направленной политике по перераспределению доходов, протекционизму и реализации кейнсианских мер.